Гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе, далі з вамі ў студыі Алена Ціхановіч. Такім чынам, некалькі галоўных тэмаў эфіру. Вярхоўны суд пачаў разгляд працэдуры банкруцтва Дэльта-банку. Кітай дасць грошы расейскаму алігарху на калійны комплекс у Беларусі. Магілёўцы, якія страцілі жыллё ў цэнтры гораду, пайшлі на галадоўку. А расійскіх хакеістаў пакараюць за сыход пры выкананні гімну Канады. Верховный суд Беларуси сегодня начал процедуру разгляду заявы керавництва часовой администрации коммерцийного банка «Дельта-банк» об банкротстве. Закон дозволяет растягнуть эту процедуру на месяц, але судья Степан Турмович вырашил укластися у некалькі годинов. Поводле заявы кіраўніка часовой адміністрацыі банка Александра Пяцько, кожны дзень зацягвання пытання аб прызнанні банка банкротам пагаршае яго фінансавае становішча. Вось што сказаў Александр Пяцько журналістам.
После того, как будет вынесено, сейчас будет определение, мы уже заходим в процедуру, мы два месяца формируем реестр требований кредитора, после этого мы вносим на обсуждение кредиторам план ликвидации, суд вводит соответствующую процедуру, с этого момента мы можем существенно сокращать операционные расходы.
Міністры замежных справ Еўразвязу сёння мелі перамовы са сваім украінскім калегам Паўлам Клімкіным. Той у прыватнасці ўзняў пытанне лібералізацыі візавага рэжыму і іншае, што павінны вырашацца на рыскім саміце ўсходняга партнерства, які пройдзе 21-22 мая. Польскі міністр замежных справаў Гжегаш Схетына заявіў журналістам у Брусэлі.
Мы узгаднілі нашу заяву на саміт усходняга партнерства ў Рызе, і я спадзяюся, што яна будзе станоўчай і для грузінаў, і для украінцаў, асабліва што тычыцца плану лібералізацыі візавага рэжыму.
Беларуская праваабаронца Алена Танкачова, якую ўлады дэпартавалі з Беларусі, нядаўна вярнулася з крымскай палявой місіі па правах чалавека. Сёння ў дзень памяці ахвяраў дэпартацыі крымскіх татараў яна расказала Радыё Свабода аб прававых калізіях, якія ускладнілі жыццё ў Крыме і не толькі для крымскіх татараў.
Мы зафиксировали достаточно серьезный набор ограничений свободы передвижения. То есть, в первую очередь, это касается условной границы между территорией Украины и Российской Федерации. Далее, мы полагаем, что есть достаточно серьезные затруднения у тех людей, которые оказались на этой территории, по обеспечению визовой поддержки, вообще визовой поддержки любого толка.
Падрабязнае інтэрв'ю з Аленай Танкачовай пазней у нашай праграме. Міжнародная федэрацыя хакею на лёдзе пакарае Федэрацыю хакею Расіі за непавагу да суперніка, якую праявілі гульцы зборнай Расіі, пакінуўшы пляцоўку да выканання гімну Канады пасля пройгрышу фінальнага матчу чэмпіянату свету ў Празе. ТАСС цытуе кіраўніка гэтай федэрацыі Рэне Фазылі, які сказаў, што ў міжнароднай федэрацыі хакею ёсць рэгламент і нейкае пакаранне, напэўна, будзе вынесена. Як сказаў Фазель, у нядзелю я ўбачыў тое, пра што і падумаць не мог у дачыненні да Расіі. Дадам, што інцыдэнт адбыўся 17 траўня падчас цырымоніі ўзнагароджання зборнай Канады залатымі медалямі, якая перамагла Расію з лікам 6-1. У гэты момант большая частка расійскай каманды накіравалася ў распранальню. Беларускі спартовы аналітык Уладзімір Даўжэнка.
Это печально, это позор, конечно. К сожалению, это вот эти вот так называемые 85%, которые голосуют за Путина. Обрати внимание, Овечкин призывал вернуться игроков, но его понятно, он сам играет в НХЛ, все-таки он повидал мир, и опыт какой-то есть, и он понимает, что если бы он вместе с этими тоже покинул ледовую арену, то его бы в Канаде свистали. Там ребята до двух не считают. Вообще сам факт потрясающий. Более того, этот тренер Нарок. Они могут сказать, что это были какие-то бендеровцы, канадские фашисты какие-то. То есть продолжение следует в плохую сторону, к сожалению.
Гаворыць Уладзімір Даўжэнка. Міністэрства інфармацыі хоча заблакаваць сайты Тузін.фм, Радио Рацыя і аб'яднанай грамадзянскай партыі. Гэтыя сайты атрымалі ліст з папярэджаннем за подпісам міністаркі Лілія Ананіч. Зараз паўсюд непраўдзівая інфармацыя, якая можа нанесці шкоду дзяржаўным або грамадскім інтарэсам. Пазней у прававым аддзеле Міністэрства інфармацыі, у прыватнасці Еўрарадыё, патлумачылі, што лісты, накіраваныя ў гэтыя на гэтыя сайты, звязаныя з тым, што чыноўнікі складаюць базы уладальнікаў сайтаў, а дакументы, атрыманыя сайтамі, не з'яўляюцца папярэджаннем. Гэта толькі лісты інфармацыі аб недапушчальнасці парушэнняў заканадаўства.
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі,
бліжэй да герояў,
больш пра тэндэнцыі. Такім чынам, у Беларусі пачалася працэдура прызнання банкрутам і ліквідацыі камерцыйнага банку «Дельта-банк». Паралельна вядзецца следства аб махлярстве з грашымі банка і наўмысным давядзенні яго да банкрутства. На судзе прысутнічаў наш карэспандэнт Алег Руздзіловіч, ён з намі на сувязі. Добры дзень.
Добры вечар.
Алег, беларускі «Дельта-банк» з'яўляўся дачынай камерцыйнай установай украінскага банку з той жа назвай, які таксама разарыўся. Ці ёсць сувязь паміж гэтымі падзеямі?
Адмыслоўцы мяркуюць, што сувязь і ёсць. Вось яшчэ два месяцы таму былы сушнены нацыянальны банк Станіслаў Багданкевіч указваў, што украінскі «Дельта-банк» збанкрутаваў, бо значна абясцэнілася украінская валюта, трэба было папаўняць актывы, сродкаў у заснавальнікаў банку не было, і вот магчыма гэтыя падзеі спарадзілі і тое, што беларускі «Дельта-банк» магчыма спрабаваў яго дапамагчы, нейкія іншыя аперацыі праводзіліся, але вось адмыслоўцы і сёння пацвердзілі, што хутчэй за ўсё сувязь паміж гэтымі з'явамі ёсць.
Тым не менш, «Дельта-банк» у Беларусі быў пад наглядам нацыянальнага банку. Як усё-такі ён дайшоў да банкрутства?
Ну, вось як расказвалі на сённяшнім паседжанні і кіраўнік часовай адміністрацыі, спадар Александр Пяцько і Владзімір Мудраелю, гэта супрацоўнік Нацыянальнага банку, за банкам была ўстаноўлена пільнае назіранне, дапамога. Ужо ў снежні мінулага году заўважылі, што рэзка пачаліся рэзкія праблемы фінансавыя ў банку, тады абмежавалі некаторыя магчымасці фінансавыя банку, каб справіць гэту сітуацыю, далі шмат кредитов, больше за 300 мільярдаў кредитов атрымав банк Національного банку, але становище не справлялося, і тоді ось у кінці зими було введено часове керування банком, а былое керівництво було відхилене, але вже праз місяць, і гэта часове керування констатувало, що банк уже не врятувати.
Олег, тим не менше заявлено, що слідство ведеться об махлярстві. Хто конкретно обвинувачується у махлярстве? Гэта особа ці група особаў?
Да, паралельна вось з гэтымі сімі падзеямі, аказаецца, дэпартамент фінансавых расследаванняў праводзіў сваю праверку, высветлілася, што 35 мільёнаў даляраў з рахунку банку невядома куды зніклі, яны былі пераведзеныя ў офшор, і хтось іх забраў, і вось па гэтаму факту заведзена крымінальная справа, якраз высвятляецца, хто гэта зрабіў, а таксама другая частка справы заведзена па наўмысным даведзенні банку да банкротства. Так само есть подозрение, что было кіраўніцтва банку в этом неяк зацікаўлена, ці неяк спрыяла гэтаму, але вось спадар Александр Пяцько, часовы кіраўнік банка, цяпер пакуль каментаваць гэтыя абвінавачэнні не бярэцца.
Алег, а удакладніце, кіраўніцтва былое кіраўніцтва банку, якое давяло яго да банкротства, гэта грамадзяне Беларусі ці Украіны?
У суде не прогучала информация, кажут, что один из основальников, один из бенефициаров этого банку, некий Миколай Лагун, який еще у початку года на поседжении правления Национального банка Беларуси заявлял, что Дельта-банк можна врятувати, що є активи з інших банків, які належать цьому банку, їх можна долучити і так само виправити становище. Але ось він з того часу в Білорусі нібито не з'являвся на контакт з часовим керуванням банку, не виходив. Магчима, він має дочинення до цих з'яв. В суді це не прозвучало, але відомо, що слідство за цим розбирається.
Ну, як кажуть у народі, банк лопнув. Що це означає в ширшем сенсі і, головне, ці потерпілі його укладчики?
Ну, це цікаве питання. Нам, журналістам, так само було цікаво в цьому розібратися, бо таких з'явів часто відбувається в Білорусі. От мені особисто довелося перший раз присутніти на таким суді. Ну, це що означає, що спочатку пройде сход акціонерів, буде створений ліквідаційний комітет, а він розпрацює план ліквідаційний, і цей план буде пропонований кредиторам, бо шмат фізичних особ, кредиторів, які зацікавлені у вертанні своїх грошей. І поки цих грошей немає, зараз на мінусі у банк 313 мільярдів рублів. А тим часом ось це рішення сьогоднішнє, а тим, що приймається заява о банкротстві банка, починає легальну процедуру банкротства, і це дозволяє, во всякому разі, скорочати супрацовників банка, ну, по законі, виплачуючи їм певні пособія, певні там допомогу грошову, заробки і так далі, і не виплачені. Тобто, ну, і ніяк обмежувати, скоротити розходи.
Олег, а що у Что укладчики? Вот кто мел рахунок у банку, мел некие гроши?
З ними, оказывается, больш-менш нормальова ситуація. В Білорусі дійнічає закон, який предупреджує такі ситуації, і працює таке агентство по гарантуванню вертання вкладів. І ось це агентство вже виплатило вкладчикам Дельта-банку їх уклади. Це всього прозвучала лічба більш за 50 мільйонів доларів, 86 мільйонів євро і 740 мільярдів білоруських рублів було виплачено укладчикам фізичним, але вот юридичні особи, вони свої гроші бакуль не вернули, і ось для їх буде пропонований певний план, як вернути ці гроші, бо у банка є некі активи, як казали його представники, які можна задіяти.
Кореспондент «Свободи» Олег Грузділович. Сьогодні 5 жихаров виселеного дома номер 59 по вулиці Ленінській у Могильові почали безтермінову голодовку. Громадяни вичерпали усі можливі законні способи, щоб боронити свої права на жилье і перейшли до крайньої міри. Як люди стратили жилье і за що змагаються – питання у Могильов до Андрея Белогубова.
У 2014 році дому, яким вони жили, був признаний аварійним, і жихаров у екстреному порядку, як кажуть голодовники, переселили у інтернат будівничого товариства номер 12. Замість квартири їм виділили в інтернаті покої. Тим часом голодовники кажуть, що вони мають на руках ордери на ті квартири, які знаходяться у аварійному домі. Жильці цього аварійного дому судилися, але, ну, скажем так, своего не домоглися.
Скажите, Каляска, а вот этот аварийный дом, он сносится, не сносится, у яким он станет и на кольки привабное место, где этот дом находится?
Этот дом находится амаль что в центре города, на пешеходной улице Ленинской, насупрот Национальный банк. Недавно пофарбовали фасад этого дома, да и повставляли повыбиванные шибки у окнах. А так этот дом не мае, скажем так, нема канализации, есть только вода и агульная кухня, насколько я бачил, те умовы, в яких яны жили.
Скажите, а на чем настоивают люди? Яны хочут вернуться у свой дом у тым стане, які ёсць, яны патрабуюць ремонту, ці самі будуць праводзіць ремонт. Чаго яны добиваюцца?
Люди кажуть, що та голодовки їх підштурхнула абияковість до їхньої проблеми і чиновників, у тим ліку і студію, як вони стверджають. А чого домагаються? Домагаються просто квартиру у нормальному домі, без вот этих вот чиновницьких хитриков, щоб просто альбо виділили, розселили їх, альбо виділили нормальные квартиры с людскими умовами.
Словом, я не иди про этот адрес миновито, але я не супрот того, что их выселили у покойчики у интернатах.
Ну так, яны жили у квартирах, а их просто переселили у інтернати. От, якби, вони хочуть просто, щоб у них було нормальне житло, а не інтернати, бо голодовники, наприклад, это люди разного веку, у некоторых есть и семьи, и дети уже довольно дорослые. Им хочется просто нормальных умовов для жилья.
Подробности Могилевской голодовки от Андрея Белогубова.
Раскалоў ці консолидовал белорусское грамадство референдум 95-го года про мовы и символы. Ці стаў референдум прычынай пагаршэння стану беларускай мовы? Ці будуць у будучыні скасаваныя вынікі референдуму, які адбыўся 20 гадоў таму? Па гэтых пытаннях праскім акцэнце вядуць спрэчку ў палітолях дэпутат Верхоўнага Савету 13-га склікання і Палаты прадстаўнікоў 2-го і 3-га склікання Вольга Абрамова, пісьменнік, былы старшыня партыі БНФ, дэпутат Верхоўнага Савету 12-га склікання Лявон Баршэўскі і публіцыст і паліттэхнолаг Александр Фядута.
Короткая версия праскага акценту пазней у нашым эфіры. Падчас візіту ў Беларусь старшыні КНР Сі Цзіньпіна быў прыняты мемарандум аб узаемадапамозе, які прадугледжвае прыцягненне Беларусбанкам гарантаванага ўрадам Беларусі крэдыту. Гэта крэдыт у памеры 1 мільярд і 400 мільёнаў даляраў на будоўлю новага горна-узбагачальнага комплексу. С нами на сувязі наша корэспандэнтка Інна Студзінская.
Добрый день.
Дык хто будзе будаваць новы каліны комплекс?
На китайскія грошы будаваць у Беларусі новы горна-узбагачальны комплекс будзе кампанія «Слаўнафта», якой валодае расійскі алігарх Міхаіл Гуцарыў. Але гэта вельмі старая гісторыя. Яшчэ ў 2011 годзе ўрад Беларусі і брытанская кампанія Global Energy заключылі інвестыцыйную дамову аб будаўніцтве вось горна-узбагачальнага камбіната. Кампанія быў перададзены тады нежанскі ўчастак Старобінскага радовішча. І дзеля рэалізацыі гэтага інвестыцыйнага праекту адмыслова быў створаны «Слаўкалій». І ў кастрычніку 2012 года Міхаіл Гуцарыў заявіў пра намер пачаць будаўніцтва калійнага комплексу ў Беларусі ў сакавіку 2013 года. І тады Гуцарыў планаваў, што будоўля шахты зойме 3 гады. На сённяшні дзень будаваць так яшчэ нічога і не пачалі, і вось цяпер на гарызонце замаячылі кітайскія грошы крэдыт пад гарантыі беларускага ўраду. І алігарх Гуцарыў, які мае прыйсці на беларускі калійны рынак.
А як эксперты ацэньваюць тое, што на беларускі рынак прыйдзе менавіта расійскі алігарх?
Ну, оценивают довольно спокойно. Вось незалежный эксперт у нафтогазовой галине Татьяна Манёнак каже, что решение о приходе Гуцарыева у калины проект прималось на самом высоком узроўні, Лукашенком особисто. Ну, а белорусские улады выдатно разумеют, что калины угноение – это валюта, и робить все махчимое, как белорусь калий заховал свою долю на усесветном рынку, а не стратил я е. А доля белорусь калия больше за 16% теперь. Магутность нового комплексу параўнальна невялікая, кажа Тетяна Манёнак.
Верніце увагу, калі Беларусь калій добывае на выгенне 10,5 мільёна тонн прыкладна, то вось гэты новы руднік, які будзе будаваць Гуцары, ён жа пакуль што зусім невялікі аб'ём, 1,5 мільёна тонн. Канешне, у яго былі спадзяванні на большыя аб'ёмы, але сітуацыя на калійным сусветным рынку была вельмі складанай, і многія праекты новыя на калійным рынку, яны былі замарожаны ў сітуацыю ліку, і вось гэты Гуцары, гэта ситуация крышку полегшилася, але такой конъюнктуры, какая была там года 4 назад, наурад ці будет, потому что многие новые гульцы на этом рынку так само уже будут новые комбинаты, само конкуренция будет подвышаться, и снимать высокие кошты довольно будет складано.
Это была Татьяна Манёнак, а Інна Студзінская по-ранейшему з нами на сувязі. Інна, а все ж таки сам Беларусь калій, чаму не будуе новые прадпрыемства, не распрацоўвае радовішчы?
Ну, сапраўды, у беларускалія хапае радовішчаў. І ён адчувае, што неабходна будаваць калійныя камбінаты, каб захаваць сваю сыравінную базу. Дарэчы, некалькі гадоў таму пабудавалі краснаслабадскі руднік. Адзіны новы руднік, узведзены на постсавецкай прасторы. Цяпер асвойваецца Петрыкаўскае радовішча. Але ў самога беларускалія не хапае ресурсаў, магчымасцяў. Таму і даводзіцца прыцягваць інвестараў. Так мяркуе доктор эканамічных навук прафесар Барыс Жаліба. І расійскі алігарх Гуцарыеў, кажа Жаліба, гэта не горшы варыянт.
З Гуцарыем у нас асабістыя стасункі ў Лукашэнкі былі заўсёды добрыя. Беларускалі это дзяржаўнае прадпрыемства, кантрольны пакет акцый у дзяржавы. З Гуцарыем увогуле і раней праблем не было. Грошы ёсць, падпісанты такі сур'ёзныя. Я думаю, што патрохі гэты праект будуць рэалізоўваць. Іншая справа, што это крэдыт, які китайские связаны, что там будет китайское обсталевание, китайская техника. Треба ж робить, как я разумею, рудник, фабрику, якая будет вырабатывать калі-хлорогноение.
Сказал нашему радио профессор Барыс Жаліба. Сёння ў Менску падводзілі вынікі дзеяння антынаркатычнага дэкрэту нумар 6, які значна ўзмацніў адказнасць за распаўсюд ці спажывання наркотыкаў. Ці даў дэкрэт адназначна пазітыўныя вынікі, даведвалася наша карэспандэнтка Александра Дынько.
Амаль 5 месяцаў дзейнічае ў Беларусі дэкрэт прэзідэнта нумар 6 пра неадкладныя меры па супрацьдзеянні незаконнаму абароту наркотыкаў. Заканадаўчы акт, які адразу празвалі антынаркатычным, значна ўзмацніў пакаранні за злачынствы, звязаныя з наркотыкамі. Напрыклад, да крымінальнай адказнасці за збыт наркотыкаў цяпер прыцягваюць з 14-гадовага ўзросту, а за з'яўленне ў публічным месцы ў стане наркатычнага ўзбуджэння прыцягваюць да адміністратыўнага пакарання. Адказныя ведамствы сёння склікалі прэсавую канферэнцыю, каб распавесці, як дэкрэт дапамагае спыніць распаўсюд наркотыкаў сярод непаўналетніх. Прыведзеныя лічбы, аднак, сведчаць хутчэй пра адваротнае. Так, колькасць злачынствах, учыненых непаўналетнімі ў стане наркатычнага ўзбуджэння, за 4 месяцы гэтага году ўзрасла на 67% у параўнанні з аналагічным леташнім перыядам. Жорсткія пакаранні не спыняюць рост наркаспажывання, аднак чыноўнікі ад Міністэрства ўнутраных справаў спадзяюцца на дэкрэт. Так, Віталь Янчын, начальнік аддзелу арганізацыі працы інспекцыі па справах непаўналетніх, на пытанне, чаму злачынстваў стала больш, адказвае.
Когда-то за те курительные смеси просто человек не привлекался, потому что он был законодательно эта смесь не урегулирована. Сейчас просто это законодательно урегулировано, и это сейчас является преступлением. Снизить возраст уголовной ответственности именно за сбыт, это был тяжелый шаг, но мы в том числе это тоже проинициировали, потому что понимая, что наркоман потом вовлекает в распространение где-то в среднем около 10 других людей.
Загадчыца падлеткавага наркалагічнага аддзялення гарадскога дыспансеру Людміла Шпакоўская увогуле лічыць, што за распаўсюд наркотыкаў трэба саджаць на 25 год.
Оно срабатывае чувство страха какое-то определённо есть. То есть, ну вот одного судили, другого судили, значит, они приходят, говорят, да, я знаю, того уже посадили. Я бы вообще, вот честно говоря, я и подросткам так говорю, я бы изначально 25 лет давала бы всем. Вот просто бы чётко за распространение наркотиков, просто за продажу. Если употребление, я бы тоже наказывала, потому что до сих пор у нас за употребление не наказывалось, и это дает шанс для того, чтобы они употребляли. Потом эти 25 лет, да, можно амнистия, можно какое-то, но оно бы уже пошло, и многие бы паялись. 25 лет.
Однак я ныне отказываюсь на пытание, яким выйдет из белорусской тюрьмы 14-годовый подлеток, якого теперь осуджают на 8-15 год за то, что почаставал когось в школе курильной сумесью. Загадчык наркалагічнага аддзялення Рэспубліканскага цэнтру псіхічнага здароўя Уладзімір Іваноў мае іншы пункт гледжання. Ён кажа, што супрацоўнікі МУС рэдка хваляцца тым, што затрымалі сапраўды буйных гандляроў наркотыкамі.
Одно дело, когда рядовые потребители для того, чтобы достать деньги на наркотики, начинают бодяжить купленные им наркотики и передавать или перепродавать своим товарищам. Значит, много они на этом не заработают. Фактически это просто они поддерживают собственную собственную наркотизацию в своем, так сказать, кусте. Наказывать за это их, по-моему, совершенно бессмысленно, с моей точки зрения. Нужно ловить и наказывать оптовиков. Тот, кто является производителем, тот, кто перевозит эти партии наркотиков, вот этих надо карать жестоко, ну, самыми жестокими способами, с моей точки зрения.
Чиновники хвалились профилактичными мероприемствами, которые плануют проводить сярод молоди. Однако эффективность их, меркуючи по статистике, не надто высокая. Пакуй что один из шлях, який держава пропонует неполнолетним, якія стали на шлях наркозалежности, это суд и тюрьма.
А зараз про еще один декрет. Ці зауважили ви, что у Беларуси распочалася кампания по боротьбе с дармоедами? С такими питаннями наш корреспондент звертался до городенцев.
Я ніколи в своєму житті ще так сама не стикалась, але, на мій погляд, да, нічого доброго це не приведе, тому що, ну, по конституції чоловік сам вибирає, чим він хоче займатися і, ну, ким він хоче бути. Коли він хоче бути дармоєдом, то це його справа. Але коли нещо зробиться таке, то, на мій погляд, люди ще більше звернуться до влади. Нам і так зараз тяжко. Ось.
Ну, я знаю пару таких чоловік, ну, вроде так, не особо к ним якісь претензії є. Справляє одна проблема, что иногда не устраивает зарплатами. Ну, а так, вроде как бы чувствуется это. По-моему, что-нибудь будет. Сдвиги какие-то должны быть.
Не соседи, не знакомые.
Не, ничего. Дело в том, что, мне кажется, как для специалистов рабочих мест не хватает. Люди не могут тут трудоустроиться. Молодые особенно. Вот. Или их не устраивает заработная плата. Они не хотят идти на эту работу за малую зарплату. А уже бомжи, как они были бомжами, так они и останутся, мне кажется, бесплодны.
Ну, просто те, которые не работали и скрывали это, они останутся, наверное, защищенными. Они придумают выход. Те, которые занимались, например, поездками в Польшу и зарабатывали на этом деньги, все равно же они где-то все чистят, и их это не затронет. А те алкаши, бомжи, кто их выловит? Они платить не будут. А пострадают именно, действительно, скорее всего, даже вот матери. В семье, воспитывающие даже тех детей старше 7 лет, вот они.
Куплен, может, и будет, только не до усилий. Их, некоторых это ничего не поможет.
Скажите, а вы вот бачите, как уже проходит эта борьба? Ты не бачите?
Еще не зауважу.
Это были меркования городенцев. Вы слушаете Радио Свобода. Сегодня у День памяти ахвяров депортации крымских татаров. Свобода погутрила с белорусской правооборонцей Аленой Танкачевой, якая брала удел у крымской полевой миссии по правах человека. Алену недавно депортовали с Беларуси, а у Крыма Алена Танкачева была у конца красовика тягом тыдня. Правооборонца означает шерох бытовых проблем, которые стали часткой життя. Тут не працуют банковские картки, украинские сим-картки, а автомобили с номерами, которые увела российская улада, не пускают у континентальную Украину. Разом с тем означаются и шматлекие порушения уголения правов человека.
На территории Крыма нет условий для открытой реальной гражданской активности. То есть сектор некоммерческих организаций, он крайне ослаблен, и предполагать, что в течение ближайшего времени он восполнится, либо будет восстановлен, но я бы таких прогнозов не строила. Про политические права и свободы, я думаю, что нет смысла даже разворачивать как бы комментарии, потому что ни о каких свободы собраний, то есть речи в настоящий момент не идет. И то, что касается вопросов свободы передвижения. То есть мы зафиксировали достаточно серьезный набор ограничений свободы передвижения. То есть в первую очередь это касается условной границы между территорией Украины и Российской Федерации. Далее мы полагаем, что есть достаточно серьезные затруднения у тех людей, которые оказались на этой территории по обеспечению визовой поддержки. Вообще визовой поддержки любого толка. Изменения ситуации в Крыму не были признаны ввиду составом ТРАН визовая поддержка, которая была бы необходима. И люди находятся в связи с этим, ну, не по своей воле, в затруднительном положении.
Алена Танкачева у своим полевым доследованием великую увагу звертала на стан крымских татаров.
Отдельно следовало бы говорить о ситуации, которая развивается вокруг крымских татар. Но широко известны факты того, что были закрыты в течение там недавних 3 месяцев вещания телеканала и радио на татарском языке. И это вызывает очень серьезные беспокойства в среде крымско-татарского населения. Именно в этой среде есть серьезное такое ощущение тревоги и небезопасности, потому что оказывается достаточно серьезное давление на меджлисы. Меджлисы — это органы местного самоуправления. И, в общем-то, практически хорошо, если всего раз в 2 недели мы получаем сообщение о том, что после заседания меджлисов людей выбирают на допросы и ведутся постоянные с ними беседы со стороны правоохранительных органов Российской Федерации, там, в частности, ФСБ. И это уже становится нормой, и люди постоянно вот чувствуют такую, как это правильно сказать, угрозу, то есть своему положению, в частности, те люди, которые вот задействованы в меджлисах. И вот само настроение в среде крымских татар, я бы сказала, что это настроение такое: наша земля, мы отсюда никуда по своей воле не поедем, но при этом как бы это ощущение того, что есть всегда ожидание каких-то дополнительных притеснений.
Пасля таго, як беларускія ўлады дэпартавалі Алену Танкачову з Беларусі, яна вырашыла пасяліцца ў Вільні, дзе працягвае прававарончую дзейнасць на карысць Беларусі.
З вамі Радыё Свабода.
Карціна дня за гадзіну.
Міжнародныя падзеі і беларуская тэма.
Галасы з месца і аналіз экспертаў.
Мы пачынаем а 6 вечара.
Для тых, хто не пачуў, гадзіна паўтараецца а 19 і 20 і наступнай раніцай а 7.
Круглыя суткі ў інтэрнэце свабода.орг.
Зборная Канады триумфально завершила чемпионат света по хоккею у Чехии, разгромивши у финаля россейцев с ликом 6-1. Вогля команда кляновых листов стала одиной на турниры, якая выиграла усе матчи. Як мы памятаем белорусов, канадцы перемогли с ликом 9-0. Про то, ці закономерный выник канадское чемпионство и ці был белорусский выник найгоршим, мы говорим с нашим корреспондентом Игорем Корнеем, який от самого початку сачил за чемпионатом.
Ну, сапраўды, каманда Канады стала адзінай на турніры, якая прадэманстравала 100% вынік. Это 10 перамог у 10 сустрэчах, а яшчэ тут больш уражлівая розніца шайбаў, плюс 51. То бок закінута там было больш за 60 і прапушчана крыху больш за 1.5. Ну, ад самага пачатку трэба сказаць, што канадцы акрэслілі максімальныя мэты. І вось, адказваючы на ваша пытанне, у літаральным сэнсе яны паслядоўна змяталі на сваім шляху конкурентов. Команды такого больш стиплые были распрасаваны в литеральном сенсе. По 10 голов было забито немцам и австрийцам, 9 белорусам и 7 швейцарцам. Ну, треба сказать, что не пошкодовали номинально ровных у клясе. По 6 шайбов закинули шведам, чехам и россейцам. Ну, вот эта шестерка россейцам была оформлена, скажем так, литерально учора вечера. И у россейцев, в свою чергу, не засталось ніякага іншага адэкватнага адказу, апроч як дэмаршу, які абурыў на аматараў хакею ў Расіі, бо падначалены Алега Знарка, я думаю, шмат хто бачыў па тэлевізару гэта, дэманстратыўна пакінулі пляцоўку якраз перад выкананнем дзяржаўнага гімну Канады. На людзі засталіся дзеля справядлівасці толькі некалькі гульцоў, у іх ліку Александр Авечкін, это найбольш знакавая персона расійскага хакею. Ну, як вынік, сёння ніводзін заўзятар не прыехаў у маскоўскі аэрапорт, каб сустракаць срэбных прызэраў чэмпіянату свету.
Ігар, я хачу спытаць, наколькі гэта часта здараецца вот, падчас паборніцтваў і што пра гэта гаворыць правілы чэмпіянатаў? Гэта неяк рэгулюецца, што павінна каманда выслухаць гімн, хаця яна і пераможаная?
Ну, сапраўды, ёсць адмысловыя працэдуры, яны запісаныя ў статуце Міжнароднай федэрацыі хакею, што кожная каманда павінна прыняць такі элемент павагі да суперніка, з якім бы лікам не скончылася гульня. Сапраўды, гэта ўсё рэгламентавана, і тое, што учыніла вось расійская зборная, яно, ну, пакуль што ніякія такія маральныя рамкі не ўкладаецца. І про це, до речі, каже один з лідерів національної збірної Білорусі, є шматгодовий капітан Олександр Андрієвський. Так ось, з ягоних слов, якби сьогодні представники російського штабу не посилалися на стомленість, на емоційну спустошеність, ну, але ось такі жест нічим не оправданий.
Хто там дав команду, або ігроки самі, що це треба знати точно, просто так бросатися словами, це неправильно. Не знаю, хто там ушел первый, как получилось, этого не было видно, но надо было все-таки соперника. Понятно, что проиграли, причем такое крупное поражение, но в таком положении я считаю, что надо было все-таки дать уважение сборной Канады, быть уже на поле до конца. Эмоции бьют через край, это все понятно, но надо уметь проигрывать и надо уметь держать сюда. Канада выиграла уверенно, и я думаю, от этого, может, на хоккеистов России там нахнули какие-то эмоции, поэтому получилось. Но вот я видел как бы награждение по телевизору, и какая-то группа все равно в российских хоккеистов. Было видно, когда россияне уходили, то несколько человек остались на синей линии, там руками махали, чтобы остались. Ну, имеем, что имеем.
Игорь, канадская пресса сегодня, пишучи про учинок российской команды, назвала его беспрецедентным. Ці есть уже некая реакция, некое тлумачение представников российской команды?
Ну, справді, як я вже казав, спортові оглядальники не можуть згадати, як нечто подобне відбулося за всю історію світових першинств. Ну і натурально такий ось шквал незадоволеності примусив реагувати і представників російського штабу. Прикладом, сьогодні прес-аташе російської команди Ігор Ларин запевнив журналістам, що інцидент з виходом частки гульців, більшої частки гульців, ще до виконання гімну Канади, буде розслідуваний. Ось його цитата є. Просто так випаритися, зникнути з пляцовки нельга. Є організатори, які відказують за сход команди. Це спеціальна церемонія. Тому будемо розбиратися, потлумачив господар Ларин. Ну і покуль це розбиральництво, міркуючи по всім, йдуть, ці почалися, не ціні ще невідомо, ну, але більшої реакції некої зі штабу російської команди нема.
Ігор, що можна сказати про виступ збірної Білорусі? Ось Олександр Лукашенко при кінці минулого тижня критично виказався на адрес гульців, а некоторі гульні назвав позорищем. Чи такий уже це позорний винік?
Навряд чи цей винік можна лічити таким, як сказав Лукашенко, бо по виніках першинства команда зайняла 7-е місце і продемонструвала досить високий рівень готовності. Справді, самі розгромні порази були, але здарилися вони якраз від фіналістів, це від Канади 0-9 ми згадували, і від Росії 0-7. Ось гэты якраз вынікі выклікалі бурэння Лукашэнкі. Ён назваў капітуляцыю пазорышчам, сапраўды, і аргументаваў гэта тым, што, маўляў, хопіць цешыцца фактам выхаду ў чвэрцьфінал, трэба нарэшце апраўдваць укладзеныя ў хакей велізарныя сродкі. Ну, а ці маглі беларусы скокнуць вышэй за цяперашні вынік? Александр Адрыеўскі, які мае багаты досвід не толькі гульца или трэнера, выступ землякоў Чэхіі ацэньвае наступным чынам.
Я считаю, что несмотря на то, что мы крупно проиграли в четвертьфинале канадцам, сборная выступила очень прилично. В пятибалльной системе это можно ставить 4 с большим жирным плюсом. То есть на протяжении уже многих сезонов мы не показывали такой игры, которая была на этом чемпионате мира. И я еще повторюсь, очень прелестный слов заслуживает игра нашей сборной. И второй раз попадание в восьмерку сильнейших, это уже о чем-то говорит. То есть, что мы можем играть на высоком уровне. И ребятам спасибо. Все-таки, думаю, это было на эмоциях, все-таки сокрушительное поражение. Но, с другой стороны, сейчас мы видим, да, что сборная Канады, сборная России заняла первые 2 места. И если оглянуться назад, то в основное время мы проиграли только этим соперникам. То есть, да, мы провели там, ну, не со всеми игры, но надо посмотреть это. Да, поражения были крупные, но это не говорит о том, что игра в целом сборная была плохая.
Гэта было меркаванне хакеіста нацыянальнай зборнай Беларусі ў мінулым і трэнера Александра Андрыеўскага. Ну, а ўвогуле магу сказаць, што беларусы вярнуліся дадому ў суботу 16 траўня і, шчыра кажучы, вялікага ажыятажу з гэтай прычынай у аэрапорце не назіралася, а гульцоў сустракалі пераважна сваякі і журналісты. Так ось капітан зборнай Алексей Калюжны на крытыку Александра Лукашэнкі адрэагаваў літаральна адным сказам. Ну, найперш сказаў, што яны збіраліся з камандай і не чыталі прэсу ў інтэрнэце. Ну, але вось калі журналісты запыталі наконт пазорышча, так вось Калюжны сказаў, ну, гэта хто як глядзіць на гульню. То бок вось так дастаткова абцякальна. Ну, але тим часом нема ніяких пакуль звестак, що будуть проводитися адмисловые наради по виниках виступу білорусов на всесвітнім першості. Хоч, звичайно, Олександр Лукашенко не відмовляє собі у задовольненні поговорити про любимий вид спорту – хокей. І, звичайно, такі наради є. Там робляться некі архвиснови. Ну, але поки що діяльність нового тренера Дейва Льюіса, канадця, признається удалою. І, хоча за все, ягоний контракт, який попередньо підписаний до Олімпіади 2018 року у Повдньовій Кореї, напевно, буде лічитися реальним. І навряд чи щось у кадровому питанні буде переглядатися.
Падрабязнасці ад Ігара Карнея вы слухаеце Радыё Свабода. У Фаніпалі невядомыя людзі на машыне з пад'ёмнікам пазбівалі грачыныя гнёзды, у выніку чаго загінулі маладыя птушаняты. Святлана Шабуня з Фаніпальскай ЖКХ сказала корэспандэнту Радыё Свабода, што камунальнікі да гэтага не маюць дачынення.
Мы ничего тут не делали. Ну, это ж обычно делается в зимний период, зимы до апреля. И то не гнезда, а обрезка деревьев производится. Ну, не знаю, я ж по благоустройству пилю деревья. Деревья пилятся в зимний период, до апреля месяца, когда наступает зима. В данный момент сегодня и вообще мы такие работы не производим. Только если есть аварийное дерево, пусть стихийных или сухое какое.
Супрацоўнікі грамадскай арганізацыі «Ахова птушак бацькаўшчыны» пабывалі на месцы падзеяў і пра знішчэнне калоній ігракоў паведамілі ў абласны камітэт прыродных рэсурсаў і ў дзяржынскую раённую інспекцыю. Вікторыя Цярашонак.
Проблема такая, вроде как-то небольшая, но просто, что каждый год одно и то же повторяется, сколько в разных регионах страны постоянно страдают эти грачи. То есть это даже не центр города. Чаще всего мы сталкиваемся только с проблемой, когда это центр города, например, городской парк, грачи обгадили все лавки, все дорожки, да, и люди начинают жаловаться. Ну, тогда вот это самое распространенное что-то. Но, в принципе, если въезд в город, то непонятно, как там что никому мешало. Гнездовольство заметно запрещено везде, по всей Беларуси. И, несмотря на то, что в гнездах сидели птенцы, все равно подкидывали эти гнезда. Ну, то есть фактически кидывание гнезда дерево в такой период, это почти 100% гибель птенцов, потому что они еще не умеют летать.
У организации аховы птушек лічыць, что виноватые повинны понести покарання.